Ну, доклад называется «Использование ресурсной модели в области управления данными». Я буду использовать такую классическую советскую инженерную терминологию, как то автоматизированные системы, объекты автоматизации, общецелевое и специализированное программное обеспечение. Тогда вот если в рамках этой терминологии основной объект вот, доклада или исследования можно охарактеризовать как некоторый класс автоматизированных информационных систем, которые носят межкорпоративный характер, объекты автоматизации, которых описываются вот в терминах этой ресурсной модели. А предметом исследования будет общецелевое программное обеспечение для такого класса систем, основной задачей которого является решение классической задачи интеграции данных. Ну, так или иначе, тематика данного семинара, она вот в частности посвящена клауд-компьютингу, поэтому заоблачным вычислениям. Поэтому так или иначе, многие из присутствующих коллег знакомы с таким термином, как ресурсная модель. То есть изначально ресурсная модель – это вот особая организация производственно-хозяйственной деятельности, которая вот сложилась в жилищно-коммунальном хозяйстве. То есть вот как осуществляется вот накопление таких ресурсов, как вот вода, газ, электроэнергия, как она вот доносится до конкретных потребителей, которыми являемся мы с вами. А в дальнейшем оказалось, что работу, ну вот по аналогии с такими материальными ресурсами, поставку информационно-вычислительных ресурсов можно организовать аналогичным образом. В принципе, работу дата-центров с клиентами также можно описать в терминах ресурсной модели, когда дата-центры накапливают свои вычислительные мощности, накапливают ресурсы по хранению данных и в рамках некоторых перечней услуг предоставляют пользование этими ресурсами конечным потребителям. Возникает вопрос, вот существует такое понятие, во всяком случае у многих оно на слуху, информационный ресурс. То есть во многих, например, государственных таких вот руководящих документах говорится о том, что нужно формировать, например, государственные информационные ресурсы, организовывать доступ к таким ресурсам вот для широкого круга вот потребителей. Возможно ли вот дать такое определение информационного ресурса и организовать автоматизированную работу с ним, например, вот в рамках уже сложившейся модели, в рамках сложившегося понятийного аппарата? Но сначала нужно отметить, что же такое информационный ресурс. То есть в разных справочниках дается вот много философских таких определений. То есть здесь я вот выделил несколько определений из современного справочника Воройского. Правда, эти определения они носят несколько не конструктивный такой, а философский характер. Но если вот обратиться к нашему опыту вот, работ, ну, с которым в нашем коллективе велись, связанные с проектами в рамках электронной России, в рамках задач построения вот, системы вот, государственного управления и так далее, то было сформулировано, это не мое определение, информационного ресурса по аналогии с некоторым материальным ресурсом. Вот именно это определение, которое сейчас будет дано, то есть я его впервые услышал от нашего коллеги из Беларуси, который вот там вот занимался этим задачей Алексей Алексеевич Надененко. Уже это определение, оно носит такой достаточно рабочий характер, с которым можно вот чисто вот так вот знакомиться и работать. Информационный ресурс, можно его определить как по аналогии и на основе некоторого материального ресурса, например, там, финансового, кадрового или производственного. И тогда в это определение информационный ресурс, он представляет виртуализацию некоторого реального ресурса. А я об этом сейчас буду говорить. То есть я буду рассказывать это, давать это определение на примерах. То есть я покажу, как вот, что такое виртуальный информационный ресурс на основе материального кадрового ресурса, на основе некоторого производственного ресурса. Ну вот, например, есть такая вот, например, сейчас будет, как определить информационный ресурс на основе некоторого кадрового ресурса. Есть, например, такая организация Росфинмониторинг. То есть на нее законодательно возложено вот формирование вот банков данных в некоторой вот области, связанной там с финансовыми преступлениями. То есть в государстве только эта структура может накапливать и оперировать, и, возможно, по каким-то вот регламентам предоставлять сторонним организациям информацию из данной области. Как происходит работа с данной организацией, да? То есть изначально вот в рамках нашего государственного документа оборота поступает некоторая заявка, некоторый запрос, да? То есть обычно на бумажном носителе. Через некоторое время эта организация обязана там, типа, выдать ну, какой-то ответ. На самом деле, как между запросом и ответом, что происходит, это в принципе может быть скрыто. То есть это может быть обычный бумажный документооборот. То есть бумага пошла по инстанциям, там вот собрались эти справки, они были заверены и так далее. Был сформирован окончательный ответ, и он был передан клиенту. Эта процедура, она в принципе может быть частично автоматизирована. То есть на самом деле запросы и ответы, они могут формироваться в некотором электронном виде, то есть в виде электронных документов, и обладать точно такой же юридической значимостью. В результате для внешнего потребителя он работает вот с таким кадровым ресурсом государственным, кадровым ресурсом некоторого ведомства, как с некоторым хранилищем данных. То есть он на вход выдает запросы, которые вот аналогичны запросам, которые вот выдаются вот некоторым хранилищем данных. И на выходе он получает вот некоторые ответы, тоже в электронном виде. В результате мы можем сказать, что мы работаем с некоторым информационным ресурсом, который реализован на основе некоторого кадрового ресурса. Здесь же я отмечу, что очень важно, что вот, но я об юридической значимости тоже буду немножко говорить. Вот следующий пример. Я хотел взять формирование некоторого производственного ресурса на ну, информационного ресурса на основе производственного. И хотел проиллюстрировать вот связанную с железнодорожным транспортом. Но учитывая, что наш семинар проходит в таком замечательном пансионате, я бы хотел вот из этой области продемонстрировать. Например, вот владельцы данного пансионата, да, они обладают некоторым материальным ресурсом. То есть это вот помещение, в котором они могут размещать постояльцев. Они могут являться и поставщиками данного ресурса. То есть, вот, если бы, например, я просто пришел, возможно, мне бы дали бы поселиться в данной гостинице. Но этот ресурс, он не является информационным ресурсом, да. То есть я, вот, например, когда перед докладом в интернете пытался найти информацию, вот более-менее, об этой гостинице, то я никакой информации не нашел. Более того, если бы даже я нашел, то у меня бы следующий вопрос возник. Смогу ли я забронировать место в данной гостинице или не смогу? Смогу ли я оплатить место в данной гостинице или не смогу? Вот если бы такая возможность была бы, то можно было бы сказать, что на основе вот этого данного материального ресурса сформирован некоторый информационный ресурс. Следующий шаг. Ну вот. Здесь вот несколько формализовано дано понятие вот ресурсной модели применительно к организации работы дата-центров, о которых я уже немножечко говорил. То есть выделяются некоторые компании-поставщики, выделяются некоторые компании-владельцы этого ресурса, которые его формируют. Организуется некоторая вещь, связанная с сетью распространения заданного ресурса, и формируется стандартизованный перечень услуг, то есть как с данным ресурсом можно работать. Естественно, отмечается, что каждая услуга, она фиксируется, она прописывается, состояние ресурсных услуг, она должна учитываться ее потребление и так далее. Но здесь вот схематично представлена модель, вот этой ресурсной модели применительно к работе с некоторыми информационными ресурсами. То есть есть некоторые владельцы этой организации, которые накапливают, которые позволяют работать, которые формируют эти информационные ресурсы. Они могут являться непосредственно поставщиками, то есть, ну, грубо говоря, предоставлять конечным пользователям, либо они могут работать с специализированными организациями, которые вот, реализуют функции поставщика. И дальше, собственно говоря, поставщик, он распространяет, он доводит эти возможность пользоваться этим ресурсом до конечных потребителей. Очень важное замечание. С точки зрения потребителей, то есть и с точки зрения поставщика, вот эти типовые информационные ресурсы из одной предметной области, они должны быть заменяемыми. То есть для потребителя, то есть он пользуется в конечном счете какой услугой, каким-то типом услуги, ему на самом деле не так важно, вот, какой реальный владелец, как реально это было создано и накоплено. И дальше возникает задача, что если у нас есть вот владельцы, есть у нас информационные ресурсы, то мы можем сделать на уровне поставщика, решить задачу построения виртуальных информационных ресурсов. То есть на базе, вот, как я уже говорил, нескольких информационных ресурсов сформировать новый перечень услуг по их использованию. Вот, например, с точки зрения одной из попыток таких, вот это было сделано, попытка вот на государственном уровне при создании вот такой структуры, как Общероссийский государственный информационный центр. То есть он должен был быть поставщиком, вот, таким поставщиком государственных услуг. То есть через эту единую точку задумывалось предоставлять возможность работы с информационными ресурсами уже конкретных ведомств и конкретных государственных организаций. Как я уже сказал, основной предмет исследования – это общецелевое программное обеспечение для вот некоторого класса автоматизированных информационных систем. Естественно, если это программное обеспечение носит общецелевой характер, то оно должно встраиваться вот в некоторую архитектуру этих систем, которые находятся на данном в данной области. Сейчас будет сделана несколько такая вот аналогия с решением задачи интеграции не виртуальных информационных ресурсов, а вот обычных локальных баз данных, что происходит. А потом эта аналогия будет вот распространена на случай межкорпоративного взаимодействия. Обычно в информационной системе мы выделяем там, ну, три уровня. Первый уровень – это уровень пользовательского интерфейса. Второй уровень – это уровень бизнес-логики, то есть вот автоматизация некоторых процессов, которые протекают на объекте. И дальше нижележащий уровень – это уровень доступа либо к данным, либо к внешним системам. И хорошая практика заключается в том, что всегда нужно, ну, стремиться вот разграничивать данные уровни. Как правило, также хорошим тоном считается, что если мы вот работаем с некоторыми базами данных, то мы с ними взаимодействуем не напрямую, то есть обращаясь не с произвольными SQL, например, SQL-запросами с уровня бизнес-логики, а через жестко фиксированные наборы хранимых процедур. То есть это и полезно с точки зрения обеспечения информационной безопасности, то есть вот от таких атак, как SQL-инъекции, никто не застрахован. Но постоянно, например, вот подсоединение через вот такие наборы хранимых процедур баз данных носит, ну, очень трудоемкий характер. То есть нам бы пришлось бы каждый раз фактически вот интеграционные вещи выносить на уровень бизнес-логики. И в результате было, ну, оно вот создан целый класс программного обеспечения, который по, ну, вот, решает задачи интеграции данных. Задачи связаны с построением виртуальных базовых данных или вот федеративных баз данных. То есть фактически с точки зрения этой технологии мы можем работать с несколькими базами данных, как с единой базой данных. И это является вот наравне с веб-сервером, как для уровня презентационного, с сервером приложений для уровня организации бизнес-логики и с уровнем хранения данных, как с УБД или операционной системы, это является таким же типом общецелевого программного обеспечения. На его основе можно делать вот целые наборы целевых информационных систем. Вот эту же задачу, которая вот ставится в такой постановке для корпоративных информационных систем, мы хотим разделить на, для случая межкорпоративного взаимодействия. Только здесь это все организуется в рамках одной организации, а здесь это разнесено по разным организациям. То есть и базы данных, вот в нашем случае информационные ресурсы, они и располагаются на разных площадках у разных владельцев. И вот этот уровень, вот этого общецелевого интегрирующего, он располагается на уровне поставщика. А вот эта же настройка, там, либо с бизнес-логикой и уже с презентационным уровнем, она располагается там у каждого конкретного потребителя. То есть фактически мы взяли, распотрошили архитектуру корпоративной информационной системы и ее различные части раздали участникам подобного взаимодействия. В результате вот то, что очень просто и то, что очень налажено для вот одной организации, для одного случая, при вот таком распределении оно организует ряд дополнительных трудностей и ряд дополнительных задач, о которых я сейчас тоже буду говорить. То есть дальше я буду по аналогии сейчас будет представлено, как решается задача интеграции в корпоративном случае. И я отмечу, какие сложности, ну, нам пришлось вот в частности решить, когда мы хотели сделать, вот распространить данный подход уже в рамках ресурсной модели на межкорпоративный случай. Ну вот в дальнейшем я под задачей интеграции данных я вот буду понимать реализацию следующих трех сценариев. Это создание федеративных представлений над различными источниками. Это формирование, использование сервисной архитектуры для... Федеративное используется в том, что это подход, который позволяет работать с набором различных источников данных или различным набором различных баз данных, как с единой базой данных. При этом запрещается создавать физические копии вот этих интегрируемых баз данных. То есть интеграция происходит в оперативном режиме. Так, опять же, задача интеграции. Необходимо рассматривать случай создания корпоративного и сформированы основные положения цели. На самом деле, я тоже хотел бы напомнить, что вот постановка такой задачи, она имеет, ну, ставилась и уже научно прорабатывалась с 80-х и даже 70-х годов там, прошлого столетия. Естественно, тогда не было такого понятия, что сервисная архитектура и сервисы, но уже требовалось тогда интегрировать данные из различных источников. Вот, например, здесь я вот ссылаюсь на работу Калиниченко, ну тогда ставилась задача интеграции баз данных, ну, которые реализованы на основе разных моделей данных, то есть там реляционные, сетевые, иерархические. И более того, что уже в те годы основной путь решения данной проблемы, он был выработан, и он до сих пор не изменился. То есть так или иначе выделяются некоторые элементы, вот логические, которые носят название либо обертка, который в раппер, который оборачивает некоторый локальный ресурс интегрируемый, и посредник, который, собственно говоря, отвечает за интеграцию. То есть на его уровне обрабатываются промежуточные результаты вот, выполнения распределенных запросов. Вот вчера в последнем докладе упоминалась такая технология, как AGSA DAI. То есть, в принципе, она вот реализована в рамках вот данного подхода. Там OGSA DAI – это сервисы, которые являются как вот обертками для доступа к конкретным информационным ресурсам, к конкретным источникам данных, будь то реляционные, будь то файловые. И также могут выполнять роль посредников и медиаторов. Например, их расширение такое, как OGSA D, как же он, Distributed DQP, Distributed Query Processing, они вот позволяют выполнять распределенные запросы. Но так или иначе, напрямую вот такие вот подходы в данном случае, они не для межкорпоративного случая не представляются несколько удобными. Но вот сейчас вот при построении виртуальной базы данных одним из этапов, очень важным и красивым, является решение задач отображения и сопоставления и отображения схем данных. То есть, что это означает? То есть, у нас каждая локальная интегрируемая база данных, она описывается некоторой схемой данных. Один из подходов к построению федеративной базы данных, это является, ну, он носит название Globalist View. Мы строим некоторую глобальную схему данных и дальше осуществляем отображение. То есть вот сущности локальных баз данных мы вот сопоставляем сущностям, которые сформулированы в терминах глобальной схемы данных. Для чего это делается? На основе подобного сопоставления, на основе подобного отображения, мы можем потом построить механизм, который позволит запрос, сформулированный в терминах глобальной схемы данных, по нему составить вот план выполнения распределенного запроса, который будет обращаться уже к локальным источникам данных, и потом дальше вот при помощи определенных типа операций интегрировать полученные результаты. Ну, здесь вот приведен пример, вот, который мы когда рассматривали случаи вот корпоративных и случаи виртуализации обычных корпоративных баз данных. Вот пример запроса, то есть вот это некоторая древовидная структура, листами которой являются запросы непосредственно к локальным источникам. И дальше при помощи некоторых операций происходит реконструкция. Но один из самых, несмотря на всю такую простоту, один из самых вот сложных моментов, который никогда не пройдет в межкорпоративном случае, он заключается в следующей ситуации. Что в автоматическом режиме, вот подобные планы, они формируются очень непредсказуемо. И на самом деле мы не сможем предсказать, с каким запросом мы придем к локальному источнику данных. То есть предсказать тот тип запроса, к которому мы вот будем обращаться к локальному источнику, не представляется возможным. Например, в том же самом пакете OGSA DQP, да, там вот, ну, я с ним знакомился несколько лет тому назад, возможно, там сейчас ситуация немножко изменилась, но там был, с одной стороны, механизм, который позволял описывать и в автоматическом режиме, генерировать планы подобные, планы выполнения подобных запросов, но также была возможность, которая позволяла, то есть вот люди столкнулись с практикой, в ручном режиме формировать эти планы. То есть в ручном режиме определять, с какими запросами мы будем обращаться к тому или иному источнику данных. Но более того, даже если мы вот определим вот в какой-то в терминах унифицированной модели данных, мы определим вот те запросы, с которыми будем обращаться к локальным источникам данных, то есть вот мы уже определили, например, у нас здесь весь XML, и там, вот, например, какой-то там типовой XQuery запрос. Но в зависимости от того, какая на самом деле используется модель данных у самого бэкэнда, у самого источника, то еще вот это отображение уже непосредственно, оно еще вот дает некоторую непредсказуемость. Но я просто приведу пример. Если мы на нижнем уровне вот в нашей интеграции используем язык XML и язык запросов XQuery, а реально у нас внизу находится... То есть реляционные базы данных, к которым нужно обращаться на язык SQL, то отображение вот, ну, семантически эквивалентного запроса на XQuery в язык SQL породит, опять же, вообще говоря, непредсказуемую последовательность SQL-запросов. И вот это пришло, и вот это вот понимание, оно пришло, ну, привело к нас, что вот от многих вот технологических наработок, которые были для межкорпоративного случая, пришлось отказаться. С другой стороны, многие механизмы, которые, ну, о которых вот так вот не задумаешься, пришлось привнести. Ну, во-первых, вот на уровне вот этих бэкэндов, то есть так или иначе, вот практика показывает, что можно ограничиться, вообще говоря, вот, ну, тремя типами вот транспортных механизмов. То есть к бэкэнду так или иначе обращаются либо на голом TCP, либо на HTTP, то есть тоже вот голом более-менее, либо используют технологии веб-сервисов, но не весь вот такой технологии там SAP, а такой технологии, как, например, SAP with attachments. То есть где формируются некоторые запросы, они в виде так, приложения прикладываются к SAP-овскому сообщению и отправляются. Вот эти типы сообщений, то есть типы или схемы, они тоже жестко фиксируются. То есть определяются вот эти схемы данных и так далее. Согласуются с каждым из владельцев вот этих информационных ресурсов. И дальше вся интеграция, она в принципе реализуется в более или менее ручном режиме. То есть автоматический режим, это можно сделать, реализовать такие метаоперации, как объединение информационного ресурса, то есть обращаться к такому-то, либо туда и туда одновременно, ну и больше ничего. И кроме того, на вот этих промежуточных этапах очень важно, приходится, ну как это сказать, вставлять механизмы вот эти, которые относятся к юридически значимому документообороту, простейший из которых это вот механизм электронно-цифровой подписи, а в более сложном режиме это вот механизмы или сервисы, как их называют, электронного нотариата, то есть точность, когда был передан запрос в ту или иную систему, ну и также вот механизмы гарантированной доставки, ну, с которыми мы в своей работе пока не сталкивались. Ну вот на самом деле я бы, наверное, вот на этом бы вот закончил свой доклад.
Когда не базы данных делают для компьютера, а когда сделали компьютер для базы данных, это вот продукт новый Oracle, Exadata. И они там декларируют, что они очень хорошо все запросы распределяют, обслуживают кластером. Некоторым противоречит тем, что вы говорите. Можете прокомментировать?
Да, я могу прокомментировать. То есть то, что все распределяют, это хорошо. Но тут ситуация заключается очень простая. То есть вот я вот к рисунку. Вот здесь вот под этим кружочком, вот в этом плане вот это распределение запроса, да, находится бэкэнд. Бэкэнд, он принадлежит некоторому владельцу. И этот владелец, он, вот регламент со своим бэкэндом жестко прописывается. Он жестко типизирует те запросы именно по типу входных параметров и по типу выходных параметров, каким можно к нему обращаться. Сейчас я тогда еще раз уточню. Метаданными базу данных можно описать, да? Но с этой базы данных каким средством мы можем работать? Мы можем работать с очень богатым, например, средством типа вот языка SQL, да? На котором можно реализовать более или менее, ну, всевозможные запросы, то есть он алгоритмически полный. С другой стороны, мы можем жестко зафиксировать, вот, например, набор хранимых процедур. И мы, всегда обращаясь к данному бэкэнду, должны вписываться в одну из этих процедур. И вот то, что вот автоматически некоторый вот этот медиатор-посредник, вот он при формировании своего плана, он учтет, что вот мы должны обращаться к этому ресурсу вот, только вот через такую хранимую процедуру, но для меня вот представляется очень удивительным, если такое возможно.
Хорошо, еще вопрос, пожалуйста. Александр Сергеевич, у меня вот вопрос вот такой. А все-таки каким образом это соотносится вот с архитектурой общей системы, о которой, как бы, говорил ваш покорный слуга, и вот ее взаимодействие вот с системой Астари. Где она, вот так сказать, вот, в архитектуре этой системы может быть, представляет интерес и так далее?
Я могу сказать, что это она вот представляет интерес, на самом деле может решить, может чуть-чуть вот вопрос переиначу, извините. Вот к докладу, докладам, которых там второй вот был в прошлый раз. То есть существуют некоторые организации, которые на самом деле владеют некоторым ресурсом, который на самом деле, как кажется, может быть даже хорошо оцифрован и даже вот может быть совместно использован. Но в силу каких причин, я, вот, можно сказать, психологических, а я на самом деле понимаю, что производственно-хозяйственных и экономических, вот люди, которые владеют этим ресурсом, они просто и абы как не хотят давать им использовать вот другим. То есть можно найти кучу причин. То есть. И здесь нужно организовать такую систему, которая вот, она бы устроила с точки зрения доверия. То есть в каждый момент времени, каждый момент вот, либо вот владелец, либо поставщик, который распространяет, мы понимаем, что мы, что мы делаем. То есть, что мы берем, что мы передаем, на каких условиях это распространяется. И вот с, вот с этой точки зрения, то есть вот для
процедура
вот таких,
как бы верифицируется.
Процедура верифицируется и проверяется. И с точки зрения вот организации, вот совместной работы вот таких вот виртуальных научных вот организаций, это очень правильно. Вот на самом деле еще вот один момент, вот такую же ремарку. То есть я вот тоже вот много, мы вот очень в коллективе много занимаемся такой вещью, как ГРИД. И вот междисциплинарные эксперименты или сотрудничество многих научных коллективов. Действительно, на вид это межкорпоративное взаимодействие. То есть это там, это в одной организации, в другой. Но на самом деле, вот по большому счету, все вот это взаимодействие, оно на уровне дружеских и товарищеских. То есть я тебя знаю, ты меня знаешь, мы вот это все укладываемся. Здесь же попытка на уровне не вот ученых перевести, а на уровень, например, вот руководителей этих организаций, которые привыкли заключать договора, которые хотят узнать вот вообще, что это происходит, почему что-то не работает. То есть вот такой вот
очень шаг. Ну что, нет больше вопросов? Спасибо, Александр Сергеевич.